вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Съезд правого дела и слухи об отставке лидера партии Михаила Прохорова. Версия авиакатастрофы в Ярославле в обзоре российской прессы. Серия нападений талибов в Кабуле. Итоги вступительного сезона в российских вузах. Смерть британского художника Ричарда Хэмилтона. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Москве в среду весьма своеобразно начал работу предвыборный съезд партии «Правое дело». На него не приехал лидер партии Михаил Прохоров, а в СМИ появились слухи о его отставке. Делегаты между тем сообщали о захвате съезда и формировании на нем нелегитимных рабочих органов. Сопредседатель «Правого дела» Борис Надеждин, впрочем, опроверг информацию о захвате съезда, но очень удивился неявке Прохорова. За поступающей со съезда информацией следит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Анастасия. Скажите, есть ли ясность, подал ли Прохоров в отставку и что происходит со съездом?
Здравствуйте, Валентина. Некоторая интрига сохраняется. Пресс-служба «Правого дела» назвала сообщения об уходе Михаила Прохорова ложными. Теперь ожидается официальное коммюнике самого Прохорова. В эти минуты должна начаться пресс-конференция «Политика». Кроме того, стоит отметить, что в своем аккаунте в Твиттер Михаил Прохоров прокомментировал скандал. Произошел, по сути, захват съезда. Отдельные члены партии формируют нелегитимные рабочие органы, написал он. В микроблоге также появилось сообщение и от одного из сопредседателей партии Александра Любимова. «Мы с Прохоровым в Москве никуда не уезжали, не верьте СМИ», написал он. Ранее действительно в нескольких СМИ появлялась информация о том, что Михаил Прохоров уйдет со своего поста. Эта информация муссировалась, затем опровергалась, снова появлялась и снова опровергалась. В частности, сайту BBC Russian, один из членов «Правого дела», не пожелавший обнародовать свое имя, сказал: «Администрация президента хочет убрать Прохорова. Он сумел поссориться со всеми». Источник предположил, что новым лидером партии «Правое дело» решено сделать кировского губернатора, бывшего лидера Союза правых сил, Никиту Белых. Появились сообщения, что кировский губернатор уже встретился с президентом Дмитрием Медведевым. Однако пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова эту информацию опровергла. Она сказала, что Дмитрий Медведев сегодня ни с кем не встречался. Цитата по «Интерфаксу». В четверг на съезде партии «Правое дело» ожидается участие лидера партии Михаила Прохорова, а также певицы Аллы Пугачевой, передает «Интерфакс». Валентин.
Благодарю вас, Анастасия. Напомню, что за ходом съезда партии «Дело» следит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Мы очевидно вернемся к прямому эфиру с ней в следующем часе. А сейчас поговорим о том, что эксперты вновь оценивают ситуация в «Правом деле» как кризис, и говорят о предвыборных пиар-технологиях. Рассказывает Любовь Чижова.
Съезд партии «Правое дело», первый день работы которого проходил без журналистов, начался со скандала. Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источники в партии, что на съезде формируются нелегитимные рабочие органы, регистрируются делегаты, не имеющие отношения к партии. Произошел, по сути, захват съезда, конец цитаты. Стало известно, что на съезд почему-то не приехал лидер «Правого дела» Михаил Прохоров. Вот что сказал «Радио Свобода» о сложившейся ситуации член Федерального политсовета «Правого дела» Борис Надеждин.
На съезде есть только одно странное обстоятельство, именно отсутствие на съезде Михаила Прохорова. Вот это действительно для меня загадка, потому что я вчера с ним разговаривал, и он планировал там быть на съезде, в штатном режиме работать и так далее. Я вот этот факт прокомментировать не могу. Съехались делегаты со всей страны, больше 100 человек, большое количество здесь гостей там и так далее. Никаких признаков захвата съезда я не наблюдаю, потому что, собственно говоря, ну, я не знаю, то есть я в лицо знаю практически всех делегатов, там, кандидатов, депутаты, руководителей региональных отделений. Здесь нет признаков захвата съезда какими-то врагами, это точно совершенно. Я не вижу людей, которых бы я не связывал с партией «Правое дело».
Ну, в общем, жизнь делегатов съезда «Правого дела» вне опасности, все хорошо.
Жизнь точно вне опасности, а что касается состояния психики, вот тут я уже сомневаюсь.
Говорил член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Тоже агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в Кремле сообщило в среду, что сценарий съезда партии «Правое дело» ее лидер Михаил Прохоров согласовал стартовал с администрации президента. Политолог Станислав Белковский уверен, что дни олигарха Михаила Прохорова на посту лидера партии «Правое дело» сочтены, потому что он стал слишком самостоятельным политиком и перестал устраивать Кремль.
Кремль, судя по всему, принял решение убрать Михаила Прохорова с поста лидера «Правого дела» и прекратить его политическую карьеру, которую еще не успел толком начать. Поводом для этого стал скандал вокруг включения в федеральный список партии Евгения Ройзмана, известного харизматичного бизнесмена с неоднозначной репутацией из Свердловской области. Однако это лишь повод. Истинная причина стояла в том, что Михаил Прохоров фактически игнорировал методические указания и рекомендации администрации президента в своей работе, недолгой работе на посту лидера «Правого дела», а главное, отказался включить в список несколько десятков человек, ненавязчиво рекомендованных ему Кремлем и даже лично президентом Медведевым. Судя по всему, замысел Кремля будет доведен до конца. Уже к завтрашнему дню Прохоров лишится поста лидера «Правого дела». Вполне вероятно, что на его месте окажется Никита Белых, губернатор Кировской области. Если это произойдет, то фактическое управление проектом «Правое дело», а также рычаги его финансирования перейдут к Анатолию Чубайсу, политическому отцу Никиты Белых. Однако, можно ли будет всерьез воспринимать «Правое дело» после такого дворцового переворота, сказать затруднительно. Скорее всего, мы присутствуем не только при политической агонии Прохорова, но и при начале конца проекта «Правое дело».
А как вы думаете, почему Прохоров не приехал на съезд партии? Его что, не пустили? Ему не разрешили?
Прохоров решил сорвать съезд партии, поскольку уже вчера к вечеру было совершенно очевидно, что сегодняшний съезд в здании Президиума Академии наук примет решение снять его с поста лидера. Он пытается отсрочить этот сладостный момент и, может быть, попытаться в последнюю секунду еще договориться с Кремлем.
А вот эта информация о якобы захвате съезда какими-то непонятными делегатами, она что может означать?
Это означает вполне понятные делегаты. Это главы нескольких десятков региональных отделений «Правого дела», которые за последние дни посетили кабинет Владислава Суркова и его нескольких помощников, где они получили четкие инструкции голосовать за снятие Михаила Прохорова с поста лидера. Если они соберут кворум, то они примут соответствующие кадровые решения и в отсутствие Михаила Прохорова.
Ну а вообще о будущем «Правого дела» что вы можете сказать? Будет ли Прохоров, будет ли Никита Белых? У них есть шанс попасть в Думу?
Думаю, что после свержения Михаила Прохорова эти шансы начинают стремиться к нулю. Михаил Прохоров вел кампанию «Правого дела» не вполне профессионально и совершил гораздо больше ошибок, чем не совершил. Однако все-таки он как фигура вызывал определенные надежды среди потенциальных избирателей «Правого дела». Пришествие Никиты Белых убьет все надежды на корню, и даже гигантское применение административного ресурса едва ли поможет «Правому делу» прорвать 7% барьер.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Получить комментарий Никиты Белых о его возможном выдвижении на пост лидера партии «Правое дело» не удалось. Ранее он писал в своем блоге, что получил предложение от Михаила Прохорова войти в федеральный список партии, но пока губернатор Кировской области взял паузу. По официальным данным, съезд партии «Правое дело» продолжится в четверг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Прохоров не намерен уходить с поста председателя партии «Правое дело», передают российские информагентства. Ранее появилась информация о том, что бизнесмен в среду объявит о своей отставке. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В суде суд в Москве постановил взыскать с музыкального критика Артемия Троицкого 10 тысяч рублей в пользу бывшего майора госавтоинспекции, подавшего иск о защите чести и достоинства. В Беларуси по итогам дополнительной сессии на валютной бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 рублей за доллар. Это почти на треть больше сегодняшнего официального курса. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли сегодня в результате нескольких взрывов в разных частях страны. Свыше 50 человек получили ранения. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «С каким политическим багажом отмечает свой очередной день рождения президент России Дмитрий Медведев». В программе участвует профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман и экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени.
Продолжаем программу «Время свободы». В сегодняшней российской печатной прессе и интернет-изданиях появилось сразу несколько новых версий катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в результате которой 7 сентября погибли 44 человека, в том числе игроки и тренера местной хоккейной команды «Локомотив». По одной из версий, пилоты могли забыть снять самолет со стояночного тормоза, по другой они сделали это, но из-за неисправности самих тормозов лайнер так и не смог взлететь, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Динара Седди.
Возможную причину катастрофы под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», называют издание «Московский комсомолец» и газете «Ру» источники, близкие к расследованию. К трагедии могла привести банальная ошибка пилотов, пишет «Московский комсомолец». Самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе с невыключенным стояночным тормозом. Мощности двигателей вполне хватает, чтобы воздушное судно тронулось с места, находясь на стояночном тормозе, а вот разогнаться до взлетной скорости уже сложно. Кроме того, источник сообщил «Московскому комсомольцу», что непосредственно перед взлетом командир воздушного судна Андрей Соломенцев приказал второму пилоту Игорю Живелову взять управление на себя, мотивируя это плохим самочувствием. Это следует из расшифровки речевого самописца Як-42. Стояночный тормоз должен был отключить именно командир. Как рассказал «Радио Свобода», президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов, для опытного экипажа, коим и был экипаж Як-42, забыть про стояночный тормоз довольно сложно.
Ты знаешь, что если ты стоишь и надо сдвинуться с места, ты снимаешь стояночный тормоз, необходимо дать некий режим работы двигателя. 20-30% там от мощности двигателя и так далее, и так далее. Ты это делаешь, самолет стоит. Хватало обычно этих режимов, сейчас не хватает. Механически уже рука тянет и выключаешь стояночный тормоз. Я не думаю, что такое длительное время мог рулить на стояночном тормозе.
Похожую на версию газеты «Московский комсомолец» озвучили источники газеты «Ру». К катастрофе под Ярославлем привели неверные действия экипажа и неправильное распределение веса в салоне самолета, пересказывают выводы Межгосударственного авиационного комитета источники газеты «Ру», близкие к расследованию. Эксперты считают, что если на самолете был неправильно распределен вес, то, скорее всего, перевес был в носовой части. Центровка – это один из основных факторов полета, заявил президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. Однако он считает, что в случае с крушением самолета Як-42 нарушение центровки вряд ли могло стать причиной крушения.
Самолет этот рассчитан на 120 мест. Данный самолет всего лишь на 75 кресел в классе VIP. А пассажиров было 42. Поэтому наверняка рассаживались в свободном режиме они. Там не было груза какого-то тяжелого. А для того, чтобы нарушить центровку, нужны в самом деле значимые веса. Да, в самом деле центровка имеет решающее значение. Там не обо что опереться. Если передняя часть этого предмета, который находится в пространстве, она стремится этой тяжелой частью доминировать, начинает пикировать. Центровка всегда рассчитывается в специальных бланках. И загрузка происходит только так, как указывает центровочный график. И экипаж это дело контролирует.
Эксперт Олег Смирнов утверждает, что комиссия должна обратить пристальное внимание и на тормоза. Могло получиться, что в гидравлических тормозах Як-42 сохранилось остаточное давление. Система недостаточно четко сработала, поэтому самолет плохо разгонялся. Однако эксперты напоминают, что это всего лишь версии, и, скорее всего, к трагедии привела целая серия факторов. По данным «Московского комсомольца», официальное заключение о причинах катастрофы может быть подготовлено уже сегодня. По данным газеты «Ру», результаты расследования будут озвучены в понедельник, 19 сентября. Самолет Як-42 разбился при взлете в километре от аэропорта Тунош на Ярославской области. Из находившихся на борту 45 человек выжить удалось лишь бортинженеру Александру Сизову. Все погибшие в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем уже опознаны. В данный момент продолжаются допросы свидетелей. На сегодняшний день допрошено более 50 человек. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к международным новостям. В столице Афганистана, Кабуле, завершена продолжавшаяся почти сутки операция против группы талибов, которые накануне совершили нападение на правительственные учреждения, штаб сил НАТО, а также посольство Соединенных Штатов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Вооруженные гранатометами, крупнокалиберными пулеметами, автоматами боевики ворвались в строящееся многоэтажное здание рядом с центральной в Кабуле площадью Абдул-Хак, которое затем использовали как свою базу для атаки на посольство США, штаб-квартиру сил НАТО в Кабуле и несколько правительственных учреждений. Это была самая мощная атака талибов на Кабул за последние месяцы. Как сообщил с места события директор Кабульского бюро «Радио Свободный Афганистан» Рахимулла Самандар, сопротивление, укрепившееся в здании боевики, оказывали до позднего вечера, хотя силы НАТО в ответ на нападение применили боевые вертолеты. Погибли не менее 11 человек, около 20 получили ранения. Среди них маленькая девочка, которая ожидала получения визы у здания американского посольства. Среди военнослужащих НАТО и сотрудников дипломатического представительства США жертв и пострадавших нет. Вот что сегодня рассказал шеф кабульской полиции Аюб Саланги.
К счастью, нам удалось убить 6 боевиков, прятавшихся в высотном здании, откуда они руководили вчерашними терактами. Они выбрали очень выгодную позицию для начала нападения, но им не удалось взорвать машину до отказа, набитую взрывчаткой.
Представитель НАТО подчеркнул, что операции по уничтожению боевиков руководили именно афганские силы безопасности. Американский государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, что нападения талибов в Кабуле не запугают Вашингтон, и Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку афганскому народу.
Гражданские лица, работающие в Афганистане, это преданные своему делу храбрые люди, намеренные выполнить свою миссию в этой стране. Их нельзя запугать такого рода трусливыми нападениями. Бок о бок со своими афганскими коллегами они работают, чтобы дать детям возможность ходить в школу, помогают матерям при рождении детей, строят дороги, оказывают помощь фермерам.
Президент Афганистана Хамид Карзай осудил нападение и заявил, что оно лишь усилит стремление афганцев самим нести ответственность за положение в Афганистане. Карзай отметил, что планы вывода к 2014 году иностранных сил из страны и передачи вопросов безопасности афганским службам подобные атаки не нарушат. С аналогичным заявлением выступил и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и эту тему, тему нападения талибов в Кабуле, а также доклад Госдепартамента США о положении со свободой вероисповедания в мире, мы продолжим в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские эксперты предупреждают о росте религиозной нетерпимости. Несколько критических слов заслужила и Россия, рассказывает Алан Давыдов.
В докладе, каждая глава которого посвящена отдельной стране, подробно описываются такие действия, как активные государственные репрессии, насилие против религиозных групп, законы о вероотступничестве и богохульстве, антисемитизм, ограничения в одежде и других проявлениях религиозного самовыражения. Согласно докладу, с 2009 года неизменным остается список стран, где ситуация с религиозными свободами внушает особую озабоченность. Это Китай, Саудовская Аравия, Северная Корея, Эритрея, Иран, Судан и Узбекистан. Когда правительства принимают жесткие меры против религиозных проявлений, когда политики или общественные деятели пытаются использовать религию для вбивания клина между людьми, или когда общество не способно осудить религиозный фанатизм и обуздать дискриминацию по религиозному признаку, тогда они поощряют экстремизм и разжигают межконфессиональные распри. Верно и обратное. Уважая свободу вероисповедания, правительства создают климат терпимости, помогающий укреплению стабильности, безопасности и процветания страны. Последнее замечание госсекретарь Хиллари Клинтон отнесла к Турции, которая, по ее словам, предприняла серьезные шаги к улучшению климата религиозной терпимости. В августе правительство этой страны предложило согражданам-немусульманам вернуть в пользование церкви и синагоги, Ираде, конфискованной 75 лет назад. В докладе также выделена группа стран, в которых, по мнению Госдепартамента, в недостаточном объеме защищены права верующих. В России, говорится в документе, в 2010 году власти впервые возбудили против ряда граждан уголовные дела, связанные с хранением запрещенной религиозной литературы. Отмечается, что хотя религиозные группы, рассматриваемые российскими властями как традиционные, в целом не испытывают ограничений, правительство продолжает ограничивать религиозную свободу ряда так называемых нетрадиционных групп – баптистов, пятидесятников, свидетелей Иеговы. Авторы доклада называют инструменты ограничения религиозной свободы в России – регистрация религиозных организаций, регулирование доступа к местам отправления религиозных обрядов, выдача въездных виз иностранным служителям культа, облавы на религиозные организации, а также аресты верующих.
Рассказывал Алан Давыдов. Атаки на несколько объектов в центре Кабула, в том числе американское посольство и штаб сил НАТО, спровоцировали, по крайней мере в американской прессе, новые сомнения в успехе операции по стабилизации страны, особенно в контексте планов резкого сокращения и вывода американских войск из Афганистана. Евгений Аронов попросил прокомментировать эти события известного американского эксперта.
Средства массовой информации характеризуют последние террористические акции в Кабуле как нечто беспрецедентное, как событие, составляющее поставить под сомнение заявление НАТО об успехе общей стратегии Союза в Афганистане. Насколько оправданы такие оценки? С этим вопросом я обратился к ведущему американскому военному аналитику, сотруднику Брукингского института Майклу О'Хенлону. На мой взгляд, это явное преувеличение, сказал О'Хенлон. Абсолютно нереалистично полагать, что даже первоклассные силы правопорядка и спецслужбы способны полностью остановить провоз в такой крупный город, как Кабул, малых партий гранатометов и стрелкового оружия горстками боевиков. В довершение ко всему, силы безопасности быстро отреагировали на происходящее и, в конце концов, уничтожили.
С другой стороны, добавляет О'Хенлон, было бы столь же непростительно закрывать глаза на пробелы в работе органов правопорядка и спецслужб и не извлечь из случившегося уроков о том, как ее следует усовершенствовать. НАТО планирует покинуть Афганистан через несколько лет, передав функции обеспечения безопасности местной армии и полиции. Но эти атаки заставили некоторых аналитиков вновь поднять вопрос о готовности афганцев взять на себя ответственность за обеспечение безопасности. Делаются предположения о том, что у нападавших не было бы доступа к стратегическим объектам столицы, если бы они не внедрили своих агентов в афганские силовые структуры. Версию насчет проникновения в армию и полицию агентов Талибана исключить нельзя, но я бы хотел, чтобы коллеги, делающие подобные заявления в интервью журналистам, высказывались открыто с опорой на факты, не прячась за покровом анонимных источников, говорит Майкл О'Хенлон. Как бы то ни было, хочу повторить, что провоз стрелкового оружия даже к усиленно охраняемым объектам – задача для опытных боевиков не из самых сложных.
Комментируя ход
афганской кампании, О'Хенлон и другие аналитики отмечают, что Талибан и его союзники оказались весьма искушенным противником, и тем не менее ситуация в южных провинциях сегодня заметно лучше, чем она была год-два назад. Общий ход операции дает поводы для оптимизма относительно ее исхода. Популярные среди некоторых комментаторов параллели между советским и натовским опытом в Афганистане некорректны, считает Майкл О'Хенлон. Самое главное, подавляющее большинство афганцев, некогда выступавшие против советского вторжения, сегодня готовы к сотрудничеству с западной коалицией.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После сводки новостей и короткого объявления мы поговорим о итогах вступительного сезона в российских вузах. Вас ждет также материал, посвященный Ричарду Хэмилтону, художнику британскому, которого называли отцом поп-арта. Все это через несколько минут, а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Прохоров не намерен уходить с поста председателя партии «Правое дело», передают российские информагентства. Ранее появилась информация о том, что бизнесмен в среду объявит о своей отставке. В среду же в Москве начался съезд «Правого дела», на котором Прохоров не появился. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В ближайшее время осужденных Никиту Тихонова и Евгению Хасис отправят в колонии отбывать наказание.
Суд в Москве сегодня постановил взыскать с музыкального критика Артемия Троицкого 10 тысяч рублей в пользу бывшего майора госавтоинспекции Николая Хованского, подавшего иск о защите чести и достоинства. В Беларуси по итогам дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже курс национальной валюты установился на отметке 8 600 белорусских рублей за доллар. Это почти на треть больше сегодняшнего официального курса. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли сегодня в результате нескольких взрывов. В разных частях страны свыше 50 человек получили ранения. Лидер ливийского национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль провел сегодня в Триполи переговоры с Джеффри Фелтманом, помощником госсекретаря США по ближневосточным вопросам. Представитель судебных властей Ирана заявил, что известие о немедленном освобождении под залог двух американских туристов, приговоренных за шпионаж к 8 годам тюрьмы, является ложным. Во Франции апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор бывшему премьер-министру страны Доминику Девильпену. Девильпен, активно участвовавший в кампании по дискредитации нынешнего президента Франции Николя Саркози, обвинялся в предоставлении ложных сведений. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчек сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы зайдем в две пражские галереи на выставке, связанные с Россией. История банды приморских партизан вдохновила известного чешского художника Йозефа Жачика на создание цикла картин, который можно посмотреть в Центре современного искусства ДОКС. Йозефа Жачика заинтересовало то, что в России у приморских партизан есть сторонники, считающие их не бандитами, а народными мстителями. В цикле «Шепоты» Йозеф Жачик объединил портреты приморских партизан с изображениями собак, птиц и святого Франциска. 5 сентября в Пражском музее современного искусства открылась выставка «Досуг. Утопии на грани обыденности». В российской части экспозиции проекты современных художников Богдана Мамонова и Владимира Архипова соседствуют с вещами, сделанными узниками ГУЛАГа. На художника Виктора Пивоварова, которого я встретил на вернисаже, эта часть экспозиции «Русская рулетка» произвела большое впечатление.
Я думаю, что вообще всем русским и не только русским людям, которые живут в Праге, эту выставку необходимо посетить. Я имею в виду, конечно, крошечную экспозицию объектов из ГУЛАГа. Это выдержать без содрогания невозможно. Хотя сами эти объекты не несут в себе ничего такого трагического. Наоборот, скорее это какие-то даже смешные вещи. Но в силу подлинности их за этим встает весь космос советской эпохи и ГУЛАГа прежде всего. Поэтому это абсолютно драгоценная часть экспозиции, куратором которой является Томаш Гланс.
Слушайте разговоры с художниками Йозефом Жачиком, Богданом Мамодовым, Владимиром Архиповым и куратором Томашем Гланцем в радиожурнале «Поверх барьеров».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек, автор программы «Поверх барьеров», которая прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об итогах вступительного сезона в российских вузах. Средний балл ЕГЭ, поступивших на бюджетные места в этом году, вырос по сравнению с прошлым годом, что, по мнению авторов исследования качества приема в вузы, свидетельствует о повышении уровня подготовки будущих студентов. С другой стороны, значительный прирост средних баллов ЕГЭ на экономических и гуманитарных направлениях подготовки был обусловлен сокращением числа бюджетных мест по этим направлениям. Об этом сегодня рассказали министр образования и науки Андрей Фурсенко и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Подробнее о результатах исследования Тамара Леленкова.
В этом году Министерство образования и науки по ряду направлений существенно сократило набор на бюджетные места. Почти на 40% уменьшился прием по гуманитарным наукам, на 11% по экономике и управлению, на 6% по образованию и педагогике, а также по металлургии, машиностроению и электронной технике. Пользующиеся популярностью, по мнению Министерства направления, напротив, получили дополнительные бюджетные места. Это информатика, вычислительная техника, естественные науки. Каким образом это сказалось на вступительной кампании этого года, рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Прирост баллов очень существенный по респруденции. Это экономика, это бизнес-информатика, это менеджмент. Вот те группы, которых Министерство образования существенно сократило прием на непрофильных вуз. Существенный прирост результатов произошел по ряду, естественно, научных и технических направлений. Это ядерная физика и технологии, это физика, это математика, это информатика, вычислительная техника. Это химическая биотехнология на 4,5 балла прирост. В целом, очень важно, что помимо таких гуманитарных социальных наук, где прирост качества – это эффект сокращения бюджетного приема, там, где министерство даже расширило бюджетный прием на те направления, мы видим рост интереса выпускников общеобразовательных школ к карьере, построенных на естественно-научных школах, к карьере, построенных на инженерных знаниях. То есть люди стали больше верить в то, что здесь можно добиться успеха.
Министр образования Андрей Фурсенко также отметил положительный результат проводимой политики.
Поднялись региональные вузы. На самом деле привлекательность региональных вузов относительно увеличилась. И речь идет не о том, что московские и все остальные. Речь идет хорошие и плохие. У нас часть московских вузов опустилась достаточно заметно. И у нас есть региональные вузы, которые очень сильно шагнули вверх. Вот сейчас у нас идет достаточно активная работа по поддержке, даже раскрутке Дальневосточного федерального университета. Я думаю, что 2-3 года, и этот вуз будет привлекательным не только для Дальнего Востока, не только для Приморского края, но и для значительной части России. И там предпринимаются достаточно серьезные меры. Ну, вот я могу сказать, что мне ректор рассказывал, например, что они оплачивают дорогу выпускникам со всей России, которые имеют балл выше 220. У нас очень сильные вузы в Поволжье, причем не только Казань, и Пермь, и Саратов, и Самара, и Нижний Новгород, все они улучшили свои показатели. У нас целый ряд вузов в Сибири. Традиционный Томск, Новосибирск, Сибирский федеральный университет. Шаг за шагом ситуация улучшается. Но это не значит, что если ты региональный, тебе гарантировано право на то, что тебя любой ценой будут заполнять. Ты должен бороться.
Действительно, с введением ЕГЭ будущие студенты стали более мобильными. Это отчетливо видно на примере столичных вузов. С другой стороны, их привлекательность, если судить по среднему баллу ЕГЭ, для иногородних абитуриентов понизилась. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и поговорим теперь о других международных темах, не связанных с политикой. В Великобритании в возрасте 89 лет умер известный художник Ричард Хэмилтон, которого называли отцом поп-арта. Художники поп-арта, течение в западном искусстве, возникшего в середине прошлого века, использовали для собственных произведений готовые образы. Промышленный дизайн, реклама, образы массовой культуры, например, фотографии актрис Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Поп-арт также называли порой искусством общества потребления. Подробнее об этом течении в искусстве петербургский искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина.
С моей точки зрения, это искусство очень глубокое, несмотря на то, что поп-арт, казалось бы, обращался к поверхности. Очень глубокое, потому что это искусство, которое повернулось лицом к обществу, и причем повернулось с целью исследования и критики этого общества. Особенно, когда речь идет, так сказать, о оригинальном, изначальном британском поп-арте и о таких художниках, как Ричард Хэмилтон. Поп-арт возник в Великобритании, и в дальнейшем он очень успешно развивался в Соединенных Штатах Америки, но именно в Великобритании он был посвящен тем процессам, которые происходили в послевоенном обществе, с развитием новых технологий. Он был связан с увлечением научной фантастики. То есть поп-арт, в отличие от распространенного мнения, что он славит общество потребления, как раз изначально был связан не с этим аспектом, а скорее именно с аспектом, что ли, воображаемым и фантасмагорическим, потому что, как известно, в послевоенной Великобритании не было такого избытка товаров, этикеток, того, что в обычном обыденном сознании с поп-артом ассоциируется. И первые выставки поп-арта, там «This is tomorrow», например, «Это завтра», и первые произведения, и создание совершенно замечательных коллажей, они несли не функцию прославления общества потребления, а функцию, скажем так, деконструкции общества и тех тенденций, которые в обществе только нарождались.
Одна из самых известных картин Хэмилтона составлена из реклам того, что может быть в доме, и называется «Почему наши дома такие привлекательные».
Даже не картина, это же коллаж. Он очень небольшой, он действительно стал просто золотым в истории искусства. Это коллаж. Это коллаж, что же делает наши там дома такими, сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными. И этот коллаж был сделан как раз для выставки «Это завтра». Для выставки, которая стала этапной. Существуют такие выставки в истории искусства, которые сами становятся произведениями искусства. Выставка, которую предваряла, скажем, рекламная фигура Мэрилин Монро из фильма «Лихорадка» 7-го года, где там нью-йоркская подземка поднимает ей юбку, и это было символом сексуальности конца 50-х годов. Там, где робот Робби из кинофильма «Запретная планета» несет красотку, дочку ученого на руках. Выставка, которая была организована тематически, и выставка, на которой появился этот коллаж Хэмилтона. И, понимаете, там тоже нельзя сказать, чтобы он прославлял, скажем, современное общество потребления. Это очень тонкая работа, несмотря на то, что такая она небольшая. Там, например, лежит такой замечательный коврик на полу в этом нашем современном привлекательном доме. А коврик – это вот просто такая аллюзия на абстрактную живопись, абстрактный экспрессионизм Джексона Поллока, на его как бы разбрызганную живопись. Или там, например, такая красотка, у которой там на голове вместо шляпки абажур. Или мы видим обложку, такую крышку от ветчины. Этот набор не прославляет современное общество, а он очень иронический. Потом, безусловно, какие-то детали и фрагменты этого составленного интерьера, они не являются реальными. Это скорее именно фантасмагория, и тут тоже очень важна технология коллажа, которая вообще была свойственна и для поп-артистов, и в частности, особенно для Ричарда Хэмилтона, потому что коллаж была не новая техника к концу 50-х годов. Коллаж получил особое распространение в начале 20 века. И, как говорят критики, он революционизировал искусство. Потому что коллаж позволил составлять различные смыслы. То есть, так сказать, возрождение и вообще появление коллажа как искусства относится к кубизму, к работам Пикассо, когда в картины можно было ставить реальные, скажем, фрагмент газеты или фрагмент там клеенки. Также русские футуристы обращались к коллажу. А вот коллаж во второй половине 20 века и по партии у Ричарда Хэмилтона, он играет скорее не нагрузку разнофактурности, а нагрузку смысловую. То есть он соединяет уже не разные фактуры, как кубисты или футуристы, а он соединяет разные смыслы. Потому что именно вторая половина 20 века, вот конец 50-х годов, послевоенная, так сказать, Великобритания, Европа, Америка. Это было время порождения новых смыслов, как бы порождения новых ценностей. Потом постепенно вот все эти достижения, они вообще переходят в массовую культуру. И если мы откроем современные глянцевые журналы, мы в них можем увидеть это влияние, именно глубокое влияние поп-арта, в частности британского поп-арта. Сейчас ни один журнал такой не обходится без соединения различных, скажем, популярных образов.
А сам Хэмилтон, он как воспринимал это искусство? Я где-то видел цитату, что он говорит, что это легкое искусство, сексуальное, молодое.
Конечно, художникам надо верить их словам. Здорово, если он так говорил, но с моей точки зрения, вообще весь британский поп-арт необычайно глубокий и необычайно продуманный, необычайно концептуальный. Хотя, в принципе, он возник еще до официального появления концептуального искусства, но он был именно концептуален, то есть основан на идее. И в этом его огромная заслуга перед историей искусства. И у Ричарда Хэмилтона, и у Эдуарда Паула, их, собственно говоря, коллажи, которые они включали в образы массовой культуры, они очень аналитические, они очень глубокие. Но, с другой стороны, художники все были молодыми, конечно же, веселились. Я представляю, как, наверное, радовался Ричард Хэмилтон, когда составлял этот свой замечательный коллаж о том, что делает наши современные дома такими привлекательными. Эдуард Полуцци, как известно, вообще с начала своей ранней работы коллажи как бы и не называл произведением искусства. Верите Энди Уорхолу или нет, что он продает не бифштекс, а звук от бифштекса? Или что главное продумать, как его произведение искусства, как картина будет висеть в каком-то интерьере, например, да? То есть, опять же, если мы почитаем самого известного представителя американского поп-арта Энди Уорхола, то можно подумать, что это, собственно говоря, совершенно неглубокий человек и вообще, скажем, славящий поп-культуру. Да, он славил поп-культуру, но работы-то у него были очень глубокие и очень критические.
Это была искусствовед Олеся Туркина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Прохоров не намерен уходить с поста председателя партии «Правое дело», передают российские информагентства. Ранее появилась информация о том, что бизнесмен в среду объявит о своей отставке. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Беларуси по итогам дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 белорусских рублей за доллар. Это почти на треть больше официального курса. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли в результате нескольких взрывов в разных частях страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня в России – съезде «Правого дела», который сопровождается скандалами. Появились слухи, что лидер партии Михаил Прохоров намерен уйти со своего поста, однако позже поступили опровержения о ситуации в «Правом деле». Обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень побеседовала с одним из бывших сопредседателей партии Леонидом Гозманом.
Я не хотел бы комментировать проблемы, которые возникли у Михаила Дмитриевича с какими-то внешними структурами, среди которых называют администрацию президента. Я там не работаю, и их претензий к нему не знаю. Его взаимоотношения с ними тоже не знаю, и, честно говоря, не очень хочу знать. Я думаю, что его позиции были бы значительно сильнее, если бы он лучше выстроил, более эффективно выстроил отношения, по крайней мере, с той частью партии, которую я знаю, которая состоит, как мне кажется, из порядочных людей. Непонятное для нас кадровое решение, касающееся и позиции руководителя организации, когда часть уважаемых людей, которые годами эти позиции занимали и пользуются авторитетом в своих регионах, вдруг оказались отодвинутыми, и решение по региональным спискам тоже для нас очень часто непонятны. Мне кажется, сильно ослабили ту готовность его поддерживать, которая была у, по крайней мере, вот этой части партии.
За всеми сегодняшними событиями стоит некий реальный конфликт Прохорова с партийными организациями на местах и с их лидерами. Или это все некая пиар-компания, в которую нам изображают?
Проблемы взаимоотношений с частью и, по-моему, с очень достойной частью региональных лидеров реально существуют. Другое дело, что только этих проблем было бы, конечно, недостаточно для столь масштабного скандала. Вот. Но то, что наличие этих проблем ослабляет желание многих людей, я сейчас говорю не о себе, потому что я не вхожу в этот список, поддерживать Никиту, поддерживать Прохорова, простите, это точно. И его позиции стали из-за этого стали несколько слабее.
Мне показалось, что имя Никиты прозвучало не случайно, потому что именно о нем говорят, как о наиболее вероятном преемнике Прохорова, отставку которого обещают уже завтра.
Вы знаете, называется несколько человек, в том числе предельно странные люди. Никита, безусловно, человек очень достойный. Если бы реализовалось вот это, то, я думаю, было бы это хорошо. Ну, по крайней мере, я бы это поддерживал всей душой. Но, насколько я понимаю, никаких решений пока не принято, и могут быть разные решения. В том числе могут быть решения, которые, допустим, для меня сделают абсолютно невозможным сохранение членства в партии.
От кого все-таки будет зависеть существенное решение, касающееся партии «Правого дела»? От самого Прохорова, от ваших товарищей по партии или от администрации президента?
Политика – это компромисс всегда, да? И всегда все зависит от всех. И сказать, вот когда кто-то говорит, да мне, в общем, наплевать на ваше мнение, я вообще все тут решил, у меня все схвачено и так далее, в большинстве случаев это не так. В большинстве случаев человек ошибается, да, или структура ошибается, да. Поэтому я не могу здесь назвать один субъект, даже коллективный субъект. Ну, кроме этого, еще зависит от того, например, как будут идти переговоры с другими людьми, которых вот одного вы назвали, других вы не называли. Ну, например, позиция нашей части будет, конечно, целиком определяться тем, кого, допустим, Михаил Дмитриевич, если он будет уходить, кого Михаил Дмитриевич предложит в качестве своего преемника.
А
да?
Ваша часть это кто?
Наша часть, ну, условно, СПС. Ну, партия «Право дело» состояла из трех частей, как вы помните, да. И я был сопредседателем от одной из частей. От Союза правых сил.
Леонид, как вы считаете, то, что сегодня происходит на съезде правого дела, это буря в стакане воды или это имеет какой-то реальный политический смысл?
Я думаю, что это, ну, насчет смысла сказать трудно, значение имеет. Вот, это все всерьез. Это очень печально. Это очень плохо характеризует нашу политическую систему.
Это был бывший сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. С ним беседовала Людмила Телень. А у нас сейчас на линии прямого эфира обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. Он находится на съезде «Правого дела». Здравствуйте, Михаил. Есть ли какая-то ясность у вас? Уходит Михаил Прохоров, не уходит? И что за сообщение о захвате съезда?
Не на съезде, а недалеко от здания банка «Аннексим», где только что завершилась пресс-конференция лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова. Вот на этом Тверском бульваре стоят несколько передвижных телевизионных станций государственных каналов, которые, собственно, и передают, видимо, картинку с этой пресс-конференции, что, конечно, весьма интересно. Михаил Прохоров заявил о том, что сегодня сделана попытка рейдерского захвата партии группой членов этой партии и бывших числа бывших руководителей и влиятельных персон. И все это проводилось под руководством одного из ответственных сотрудников администрации президента Радия Хабирова. Вот, собственно, это на это он среагировал. И сейчас своим решением он исключил из партии, на что ему дает право устав, 20 примерно человек, которые участвовали в этой интересной операции рейдерского захвата на предварительном заседании съезда, которое они объявили, собственно, съездом партии. Вопреки мнению Прохорова, сам Прохоров узнал об этом случайно по звонкам делегатов, которые стали интересоваться, почему его нет на заседании съезда, которое ведется якобы по его решению Андреем Дунаевым, руководителем исполкома. Полномочия Андрея Дунаева, это, кстати, человек тоже связан с администрацией президента, в свое время назначенный туда еще в старый состав «Правого дела» именно людьми из Кремля. Вот Андрея Дунаева Прохоров также исключить не смог, поскольку тот член Федерального совета партии, а установил его полномочия в качестве руководителя исполкома. Эти полномочия переданы господину Шайхутдинову, который, собственно, и должен готовить, собственно, нормальный съезд, который будет завтра. Вообще Прохоров выглядел, несмотря на попытки, ну, как-то понять происходящее, выглядел весьма каким-то, ну, сконфуженным, что ли. По крайней мере, он все время говорил, что завтра разберемся, завтра узнаем. И как-то пытался отойти от темы давления, которое на него оказывает администрация президента Владислав Сурков. Хотя, в общем, это давление действительно имеет, поскольку господин Сурков, как стало мне известно из очень надежных источников, звонил буквально перед этой пресс-конференцией Михаилу Прохорову, и, в общем-то, давление опять оказывалось в том смысле, что если будет продолжаться вот публичное сопротивление, так сказать, желанием Кремля изменить состав списка «Правого дела», то они сделают все, как и планировалось, то есть фактически отберут у Прохорова партию. Михаил Прохоров пригласил всех на завтрашний съезд «Правого дела». Вот, видимо, там эта коллизия окончательно разрешится.
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что о ситуации в правом деле рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. И в завершении этого информационного часа поговорим немного о культуре, отвлечемся от политики. На нескольких киноплощадках Москвы состоялся предпремьерный показ фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Действие его охватывает период с начала Первой мировой войны до Тамбовского восстания. Фильм, который характеризуется как народная драма, удостоен приза президента фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Участвовал в конкурсной программе фестиваля в Монреале, выходит в прокат в конце октября. Рассказывает Елена Фанайлова.
Известный режиссер, автор «Белорусского вокзала» и «Осени» Андрей Смирнов не снимал около 30 лет и сделал фильм по собственному сценарию, опираясь на прозу Ивана Бунина и документы о Тамбовском крестьянском восстании 1920-21 годов. Об исторической достоверности фильма говорит доктор исторических наук Давид Фельдман.
Все было не так плохо, как изображено в этом фильме. Все было гораздо хуже. Жестокость повстанцев, тех, кто выступил против советской власти, это жестокость уровня эксцесса. Убивали, забивали до смерти и в землю, бывало, закапывали. Все правда. Но это эксцессы. Людей жестоких и поставленных в жестокие обстоятельства. А вот что касается жестокости советских войск, это политика. Целенаправленная террористическая политика. И все давным-давно опубликовано. Все документы, описывавшие проведение политики красного террора в Тамбовской губернии, опубликованы, причем победителями в 20-е годы. Я начну с такого понятия, как продразверстка. Это определение совокупности продовольствия, необходимой для снабжения армии, городов и так далее. А затем разверстывание вот этой совокупности продовольствия по губерниям. Покупать у крестьян продовольствие советское правительство, может быть, и могло, но не желало. Просто отбирали, обещая, что в будущем, когда закончится гражданская война, земля будет крестьянская. Тамбовская губерния хлебная. То, что не могли собрать в соседних, собирали там. Сообразно тем распоряжениям, которые приходили из центра, то есть в деревню приходили продовольственные отряды, вооруженные отряды горожан, поддержанные частями Красной Армии, которые забирали заложников, и если крестьяне не спешили отдать продовольствие, заложников расстреливали. Это правда давным-давно опубликована, и опубликована еще при советской власти. Но в 30-е годы материалы подобного рода были объявлены секретными. Однако на исходе 80-х годов все это опять который раз опубликовано. Теперь, что касается борьбы непосредственно с восставшими. С ними многие пытались бороться, в том числе и будущие выдающиеся полководцы Красной Армии. Однако приехавший туда Тухачевский, как специалист неплохой, объяснил, что так называемые эсеробандиты, так называли повстанцев, это и есть местное население. И, соответственно, преследовать части тамбовских партизан бесполезно. Необходимо, как писал Тухачевский, прочная оккупация Тамбовской губернии. Термин «оккупация» в ту пору не был маркированным. И установление в Тамбовской губернии советской власти прочное. Для реализации такого рода планов было принято решение брать заложников из семьи повстанцев. И при отказе повстанцев сдаться, заложников расстреливали. Более того, было сказано, что крестьянские семьи, которые прячут семьи повстанцев, тоже будут подвергаться такому же наказанию. Старшего работника в семье, где прятался либо повстанец, либо члены его семьи, надлежало расстреливать. И расстреливали. Семьи повстанцев в случае отказа явиться на сборный пункт вывозились в отдаленные российские губернии. Это в фильме показано, это правда. Повторю, все было не просто так, все было еще хуже.
Историк Давид Фельдман о фильме режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Материал Елены Фанайловой завершает этот информационный час программы «Время свободы». А сразу после новостей мы вернемся к разговору о скандале в партии «Правое дело» и поговорим о ходе расследования убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.